эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня 30 сентября, пятница. У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Вот главные темы нашей программы. Сегодня в Подмосковье открывается форум гражданских активистов под названием «Последняя осень». В Варшаве сегодня основной день саммита Восточного партнерства, в котором принимают участие лидеры более чем 30 европейских стран. Власти Пакистана отвергают обвинения США в том, что спецслужбы страны оказывают поддержку сети Хакани. Эти и другие темы, а также новости экономики и культуры в нашей программе в следующие 50 минут. В Подмосковье сегодня открывается форум гражданских активистов под названием «Последняя осень». Как говорят организаторы, это продолжение летнего проекта «Антиселигер». Новая встреча должна стать толчком к объединению гражданского общества и оппозиции перед выборами. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Филимонов.
Организаторы «Последней осени» позвали на форум несколько десятков известных политиков и общественных деятелей. Среди тех, кто согласился, публицисты Дмитрий Быков и Матвей Гонопольский, бизнесмен Евгений Чичваркин, политики Борис Немцов и Гарри Каспаров. Само название «Последняя осень», говорят организаторы, напоминает, как мало времени осталось до выборов. Ожидается, что на форуме политики будут говорить о том, как оппозиционно настроенным избирателям вести себя на выборах. Вот что рассказала нам Евгения Чирикова, которая организовала этот форум вместе с Алексеем Навальным.
Это абсолютно нормально, когда гражданское общество собирается, ну, хоть как, раз в какой-то период, хоть раз в сезон, да, для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы обменяться опытом, потому что именно на таких мероприятиях могут рождаться новые идеи, новые проекты. Это мероприятие, оно будет посвящено в основном грядущим выборам. Я вижу, что мы все ужасно разобщены. Люди, которые сейчас что-то пытаются сделать против установившегося режима. Я тешу себя надеждой, что, может быть, вот в результате этого гражданского форума нам все-таки удастся найти какие-то точки соприкосновения и понять, как нам жить и на выборах, и после выборов.
Евгения Чирикова не ждет, что общественные движения могут повлиять на исход выборов. Однако она считает, что форум станет важным шагом на пути к объединению оппозиции.
Нам рассчитывать на государство не приходится, поэтому если мы сможем объединенными усилиями помочь себе в достижении своих конкретных целей, оставить Казичинский, оставить Химкинский лес, победить мигалки, то это и будут наши маленькие победы гражданского общества. Это будет для нас всех очень важно. Мы сейчас конкретно занимаемся объединением разных инициативных групп, мы боремся за свой Химкинский лес, и мы показываем пример правильного гражданского взаимодействия.
Евгения Чирикова говорит, что организаторов нового форума вдохновили результаты антиселигера. Напомним, одним из его итогов стало проведение акции в поддержку Химкинского леса в 60 городах России. Те, кто едет на форум, руководствуются разными мотивами. Вот как объяснил причину своего участия публицист Лев Рубинштейн.
Все смыслы таких форумов в том, чтобы некоторому количеству приличных людей просто собраться вместе и поговорить. Это, собственно, сверхзадача. Я, так сказать, недостаточно оптимистичен, чтобы считать, что такого рода форумы на какие-то изменения в общественной жизни сильно влияют. Но люди, у которых есть просто необходимость высказываться, хорошо, что они эту необходимость имеют возможность в тех или иных местах реализовать.
Дмитрий Быков оказался более скептичен. Как заявил писатель в интервью «Радио Свобода», он видит смысл форума в том, чтобы почитать свои стихи как можно более широкой аудитории.
И мне кажется, что смысл любого форума – это собраться и послушать хорошие стихи. Это гораздо полезнее, чем принимать решения.
Форум «Последняя осень» стартует в пятницу и продлится до 3 октября. Кирилл Филимонов для «Радио Свобода», Москва.
Внепарламентская демократическая оппозиция накануне выборов остается крайне раздробленной и организационно, и в своих подходах к вопросам тактики на голосовании. Мой коллега Валентин Барышников побеседовал с политтехнологом Мариной Литвинович.
Непарламентская оппозиция вместе готова выходить на улицы и делает это довольно успешно в последние годы, но при этом перед выборами наблюдается всегда какой-то раздрайв, нету единой точки зрения, кто-то призывает бойкотировать, а, скажем, известный общественный деятель и блогер Навальный считает, что нужно голосовать за любую партию, кроме «Единой России». Почему?
Вы знаете, к сожалению, тема разброда среди демократических, скажем так, сил, она появляется действительно чуть ли не каждые выборы в последние десятилетия, и если раньше не могли между собой договориться и подружиться партии «Яблоко» и «Союз правых сил», и это длилось очень много лет, теперь фактически другие игроки, но ситуация такая же. То есть слишком много, видимо, ярких личностей, у каждой из которых свое представление о том, как правильнее следует действовать.
То есть вы считаете, что речь идет о личных амбициях? Потому что существует, скажем, такая точка зрения, что вместе эти движения оппозиционные потеряют свою, пусть и небольшую, но поддержку. С вашей точки зрения, вы много лет наблюдали эту кухню изнутри, здесь присутствует политический расчет?
Вообще очень сложная ситуация, потому что, поскольку оппозиции не допускаются к выборам уже который год, то нет никаких способов понять уровень реальной поддержки оппозиционных партий, оппозиционных организаций со стороны населения. То есть они же не могут участвовать в выборах, поэтому по выборам это нельзя замерить. Единственный инструмент, который остается, это социологические исследования. Но они тоже не очень точны, да и если их мы посмотрим, то из года в год они тоже дают достаточно маленький результат оппозиционным партиям. Ну, это в силу того, что понятно, что нету доступа к телевидению и так далее. Но в целом всегда у меня возникает вопрос, что делят, да, вот когда люди там между собой ссорятся и уходит кто-то из организации или организация рассыпается, у меня всегда вопрос, что люди пытаются поделить, почему вдруг такой накал страстей, ведь реально люди не борются ни за места в Государственной Думе, ни за места во власти. Фактически оппозиционная деятельность приносит только одни убытки, грубо говоря, и финансовые, и физические, и моральные, и нравственные, и так далее, вплоть до избиений, убийств. Никакой прибыли в любом смысле от оппозиционной деятельности нет. Поэтому действительно очень странно наблюдать эти скандалы, попытки каких-то разборок внутри демократических сил.
Вы сами в свое время покинули Объединенный гражданский фронт, при этом был скандал, насколько я помню, и Каспаров даже вас обвинял после вашей статьи в том, что вы пытаетесь подтолкнуть оппозицию к сотрудничеству с Медведевым. С вашей точки зрения, есть ли какая-то стратегия идти на сотрудничество с властью, не идти на сотрудничество с властью, объединяться, разъединяться? Есть хоть какие-то представления о том, как нужно действовать?
У нас сейчас, благодаря вот этой короткой истории с Михаилом Прохоровым и с партией «Правое дело», есть яркий пример того, к чему может привести позиция сотрудничества с властью. То есть эту позицию занимает большое число людей. И, в общем-то, я уважаю их позицию, уважаю точку зрения, потому что она имеет право на существование. Эта позиция говорит о том, что в ситуации, когда у вас перекрыт полностью кислород, в общем-то, допустимо идти на некоторый сговор, скажем так, с властями, чтобы все-таки добиваться реализации более глобальных интересов. Как и было, собственно, в случае с Прохоровым и с партией «Правое дело». И если бы эта история вот не закончилась так печально, возможно, бы мы имели пример того, как можно все-таки взаимодействие и общаясь, и договариваясь с действующей властью, пытаться продвигать интересы либерального плана, демократического плана и так далее. Но поскольку история с Прохоровым закончилась так быстро и так печально, то, в общем-то, вот наглядный пример того, что с властью, в общем-то, договоренности заканчиваются таким печальным и скорым способом. Надеюсь, что у Михаила Прохорова не будет глобальных бизнес-потерь, связанных с этой историей. Ну, то есть, в общем-то, люди, которые занимали позицию, что с властью все-таки можно договариваться, они, конечно, потерпели некоторое временное фиаско, и их позицию теперь вряд ли кто-то будет поддерживать. Но, знаете, нету рецепта, который бы был идеален и, безусловно, работал бы в данной ситуации.
С политтехнологом Мариной Литвинович беседовал мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Присяжные оправдали обвиняемых по делу об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа» в 2008 году, в результате которой погибли 20 человек. В Подмосковье сегодня открывается форум оппозиции «Последняя осень», посвященный предстоящим выборам в России. В Братске из-за лесных пожаров объявлена чрезвычайная ситуация. В Варшаве сегодня завершает работу саммит стран Восточного партнерства. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Сегодня 14 часов на волнах Радио Свободы слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Российский час». Ведущая Марина Тимашева. Вот некоторые темы программы. «Бабий Яр. 70 лет трагедии. Новый перевод книги Анатолия Кузнецова». Трудовые будни фестиваля «Киношок». Выставка «Фритьоф Нансен. За мир и примирение». Слушайте программу «Поверх барьеров. Российский час». 14 часов на волнах Радио Свобода. Продолжается программа «Свобода в полдень». В Варшаве сегодня основной день саммита Восточного партнерства, в котором принимают участие лидеры более 30 европейских стран. Среди главных тем – нарушение прав человека в Белоруссии, дело против Юлии Тимошенко на Украине и вопросы более тесного взаимодействия 6 бывших советских республик с государствами Евросоюза. С подробностями из Варшавы корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Во время двух пленарных сессий, которые проходят в здании канцелярии премьер-министра Польши, будут обсуждаться вопросы, связанные с углублением интеграции стран-участниц программы Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии, Украины и Белоруссии с Европейским Союзом. Сессии закрыты для прессы, однако накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал об основных задачах работы саммита Восточного партнерства.
Мы узгодненный текст о интеграции экономической Украины с Унией Европейской.
Мы уже согласовали текст документа об экономической интеграции Украины с Европейским Союзом. Сегодня будет объявлено также о начале переговоров об экономической интеграции ЕС с Молдавией и Грузией. Мы представим также план перехода к безвизовому режиму для 76 миллионов человек, проживающих в странах Восточного партнерства.
76 миллионов особей, живущих в странах партнерства Восточного.
Одним из наиболее важных кулуарных событий саммита Восточного партнерства является также встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Виктором Януковичем, которая, среди прочего, посвящена судебному процессу по делу бывшей премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Янукович встретился и с президентом Польши Брониславом Комаровским. Речь шла также и о сотрудничестве Украины и Европейского Союза. Я хочу заверить, что Польша неизменно будет поддерживать проевропейское направление в развитии Украины, нашего самого важного соседа. Сказал Бронислав Комаровский. В свою очередь премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович не встретится ни с кем из европейских лидеров. На саммит высших белорусских руководителей не пригласили. Приглашение получил глава МИД Сергей Мартынов, но в Варшаву не приехал. Так что на саммите Восточного партнерства Белоруссию представляет посол в Польше Виктор Гайсенок, в то время как остальные 5 государств-членов партнерства – президенты и премьер-министры.
В настоящее время министр иностранных дел Мартынов находится в Нью-Йорке и участвует в общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН. Республика Беларусь имеет суверенное право самостоятельно определять формат участия в любых мероприятиях, что и было сделано.
Заявил на пресс-конференции в Минске пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Андрей Савиных. Работа саммита Восточного партнерства завершится сегодня во второй половине дня. Алексей Дзиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Глава Центризбиркома России Владимир Чуров сегодня встречается с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Янизом Ленарчичем. К этой поездке в Варшаву Москва подготовила свои комментарии к докладу экспертов Бюро. Центризбирком обвиняет европейских наблюдателей в проведении полулегального мониторинга предвыборной ситуации в стране, сообщает газета «Коммерсант». С подробностями и комментариями экспертов наш обозреватель Мария Страйкова.
Группа в составе 3 экспертов Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ находилась в Москве с 17 по 22 августа. Был подготовлен доклад, который 13 сентября Ленарчич передал Чурову. В нем со ссылкой на своих собеседников, представителей партии и СМИ, эксперты сообщают о проблемах с равенством участников выборов. Бюро оценило необходимый размер наблюдательной миссии на думских выборах в 260 человек. 60 из них должны приехать минимум за 5 недель до дня голосования. В 2003 году в России работало 460 представителей этой европейской структуры по выборам. В 2007 году бюро не занималось мониторингом, так как Центризбирком существенно ограничил число и сроки работы наблюдателей. Как указывает в своем ответе Центризбирком, европейские эксперты были приглашены в Россию на тренировку выборов и, прикрываясь этим, провели фактически полулегальный мониторинг предвыборной ситуации в стране. Тезисы Бюро по правам человека ОБСЕ Москва парирует ссылками на российское законодательство. Так, в ответ на слова об отсутствии уверенности в том, что участники кампании будут иметь возможность состязаться в равных условиях, свободных от административного влияния, указывается, что законодательство России предусматривает как общие, так и специальные гарантии от использования административного ресурса, от отмены регистрации кандидата до наложения штрафа. Аналогично ответы даны на оценку ситуации со свободой СМИ как критическую. Ведомство Чурова опровергает это ссылками на законы, в том числе о равенстве партий при доступе к государственным каналам и на статью 29 Конституции, гарантирующую свободу средств массовой информации. Глава Центральной избирательной комиссии не видит проблем и с участием в выборах независимых кандидатов и избирательных блоков. Беспартийные граждане могут претендовать на включение в партийные списки, а также участвовать в порядке самовыдвижения в президентских и муниципальных выборах, считает Чуров. Правила регистрации партий не ограничивают для них возможность образования и функционирования, считает Центризбирком. Требования к партиям не произвольны, а объективно обусловлены решаемыми в законодательном порядке задачами в сфере развития политической системы и не умаляют прав граждан. Также, по версии избирательной комиссии, в вопросе о процедуре регистрации партии на выборах по подписям происходит существенное смягчение требований относительно сбора подписей избирателей. На этих выборах непарламентские партии должны собрать 150 тысяч подписей, ранее норма была 200 тысяч. Таким образом, приходят к выводу в Центральной избирательной комиссии, в России уважаются и соблюдаются избирательные права и основные свободы граждан. Поэтому рекомендации Бюро ОБСЕ не могут быть признаны обоснованными. Дополнительным аргументом для Владимира Чурова может стать доклад Бюро по демократическим институтам ОБСЕ в действии «Наблюдение за наблюдателями». Его подготовил глава Российского общественного института избирательного права. В этом докладе критически оценивается деятельность организации и фактически обосновывается утверждение президента о применении европейцами двойных стандартов при наблюдении за выборами. Как следует из материалов, из 46 выборов, признанных Бюро несоответствующими обязательствам, 39 проходили в государствах, участниках СНГ и 5 в государствах бывшей Югославии. По мнению Борисова, оценка выборов со стороны ОБСЕ фактически уже дана. Теперь бюро хочет прислать наблюдателей, чтобы ее легитимизировать наблюдением на местах, чтобы быть первоисточником у себя на Западе при представлении фактов, говорит Борисов. Между тем, исполнительный директор Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова в интервью нашей радиостанции сказала, что участие наблюдателей ОБСЕ в избирательных кампаниях в России необходимо.
Смысл есть, потому что должна быть некая объективная оценка того, что происходит. И все-таки у них достаточно хорошая методология для того, чтобы эту оценку сделать. Прежде всего, это мнение, которым считают в Европе, на Западе, те, кто принимает решения. Поэтому, с моей точки зрения, это очень важно. Безусловно, Центризбирком, в том составе, в котором он есть, он, конечно, ни к чему прислушиваться не будет. И мнение об этих явно не интересует. Но для нас принципиально, чтобы на Западе была представлена реальная картина того, что происходит.
Напомню, это было мнение руководителя Ассоциации «Голос» Лилии Шибановой. По мнению депутата Госдумы от КПРФ Вадима Соловьева, если бы в России были честные выборы, власть сама была бы заинтересована в международном мониторинге, чтобы подтвердить легитимность. Но чтобы добиться нужного результата, власти придется на полную катушку задействовать административный ресурс, считает он. Если наблюдатели не приедут, у международной общественности не будет юридически значимых доказательств нарушений, считает коммунист. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да будут богаты.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Власти Пакистана отвергают обвинения США в том, что спецслужбы страны оказывают поддержку сети Хакани, боевиков, которые подозревают в организации серии кровавых нападений в Пакистане и Афганистане. Пакистанский премьер, выступая накануне в Исламабаде, добавил, что, выдвигая подобные обвинения, Америка может потерять союзника в этом регионе. Ранее Соединенные Штаты призвали Пакистан порвать все связи с сетью Хакани, связанной с талибами, и активно противодействовать боевиками в районах, граничащих с Афганистаном. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Соединенные Штаты уже долгое время требуют от Исламабада использовать армию для наступления на боевиков в пограничных с Афганистаном районах. Это давление усилилось после того, как глава Объединенного комитета начальников штабов Майк Маллен на прошлой неделе обвинил пакистанскую разведку в том, что она якобы содействовала недавнему нападению боевиков из проалькаидовского синдиката «Сеть Хаккани» на посольство США в Кабуле. Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм выступил за военную акцию США на территории Пакистана, выходящую за пределы ударов американских беспилотников по лагерям боевиков. Госдепартамент на этой неделе признал серьезные проблемы в американо-пакистанском стратегическом партнерстве. Как может выглядеть это партнерство в будущем? Об этом я спросил сотрудника Калифорнийского независимого института Айвена Илленда. Думаю, что отношения двух стран идут по наклонной. Показательно, что даже Майк Маллен потерял терпение, публично назвал пакистанскую разведку пособником сети Хакани. Но ирония в том, что в годы советской интервенции в Афганистане эта сеть получала поддержку от ЦРУ. В обозримом будущем антиамериканская кампания в Пакистане СМИ, скорее всего, продолжится. Это еще одно подтверждение запутанности американо-пакистанских отношений. Тем не менее, обе страны настолько заинтересованы друг в друге, что в долгосрочной перспективе, скорее всего, сохранят союзнические отношения. Несмотря на нынешнее замешательство в Вашингтоне, надо понимать, что поведение Исламабада не изменится, поскольку он в ожидании ухода США из Афганистана пытается блокировать влияние Индии на Афганистан. И Талибан, смыкающийся с сетью Хакани, является единственным инструментом реализации интересов Исламабада в этом плане. Что все это будет означать с точки зрения ситуации в Афганистане? США могут решить, что ситуация в Афганистане улучшается, и Белый дом попытается вывести американские войска, несмотря ни на что. В результате, я думаю, талибы и сеть Хакани будут, если не управлять Афганистаном, то оказывать большее влияние на афганское правительство, чем прежде. Думаю, Вашингтону придется это принять как данность. Усиление влияния талибов и сети Хакани в Афганистане не лучший вариант для Запада, но они не будут угрожать безопасности США в такой степени, как некоторым кажется. Согласно данным, опубликованным в четверг командованием Международной коалиции в Афганистане, количество атак повстанцев за первые 8 месяцев этого года сократилось на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Сегодня в 19 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода» слушайте программу «Время гостей». Ведущий Виталий Портников. На выборы с новым лидером списка. Изменится ли тактика «Единой России»? В программе участвует заместитель секретаря Президиума Генсовета «Единой России», заместитель руководителя аппарата Госдумы Юрий Шувалов. Слушайте программу «Время гостей» в 19 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». А сразу после выпуска новостей мы расскажем вам о том, что с 1 октября федеральное ведомство переходит на систему электронного правительства при предоставлении госуслуг для граждан и юридических лиц. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Через 2 минуты программа «Свобода в полдень» продолжится. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявляет, что у них с премьером Владимиром Путиным одна цель – победить на выборах в Госдуму в декабре и на президентских в марте. А все рассуждения о том, что исход выборов предрешен, провокационный и безответственный, сказал Медведев в интервью четырем российским телеканалам – Первому каналу, «Россия-1», «Россия-24» и НТВ. В Тихоокеанском военном суде присяжные оправдали сегодня обвиняемых по делу об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа» в 2008 году, в результате которой погибли 20 человек. В Подмосковье сегодня открывается форум оппозиции «Последняя осень», посвященная предстоящим выборам в России. В Братске Иркутской области из-за лесных пожаров объявлена чрезвычайная ситуация. Леса горят даже в черте города, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Варшаве сегодня завершает работу саммит стран Восточного партнерства, на котором обсуждается вопрос углубления взаимодействия с Евросоюзом, участников программы Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии, Украины и Белоруссии. Президент Йемена Али Абдалла Салех не откажется от власти, если оппозиция будет допущена к выборам после его ухода. Это заявление йеменский лидер, недавно вернувшийся в страну после трехмесячного отсутствия, сделал в интервью американским «Тайм» и «Вашингтон пост». Аль-Каида наращивает поддержку исламских сепаратистов на Северном Кавказе, в том числе и финансовую. Об этом говорится в докладе Вашингтонского центра стратегических и международных исследований. В Ливии задержан представитель Каддафи Муса Ибрагим. Об этом сообщает агентство ДПА со ссылкой на командование армии Национального переходного совета. Его задержали в окрестностях Сирта. Ибрагим был одет в женское платье. Продолжаются переговоры премьер-министра Греции Георгия Папандреу с лидерами Европейского союза об условиях предоставления Афинам нового транша международных кредитов. Суд в Австралии отклонил апелляцию Драгана Васильковича, выходца из Сербии, который пытается избежать выдачи в Хорватию, где его обвиняют в военных преступлениях.
Продолжается программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. С 1 октября 2011 года федеральные ведомства переходят на систему электронного правительства при предоставлении госуслуг для граждан и юридических лиц. Представители правительства уверяют, что новая система сэкономит время и деньги россиян. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Переход на новую систему межведомственного взаимодействия направлен на сокращение сроков предоставления государственных услуг, упрощение самой процедуры для потребителей, уменьшение финансовых издержек граждан и юридических лиц, а также снижение коррупционных рисков. В режим одного окна переводится 340 госуслуг. Теперь, как утверждают члены правительства, чиновники не смогут требовать ненужные бумаги, а те, что необходимы, будут запрашивать у госструктур в электронном виде. По словам министра экономического развития Эльвиры Набиуллиной, это нововведение значительно облегчит жизнь граждан и избавит их от необходимости пользоваться услугами посредников.
Мы рассматриваем его как крупный шаг в реализации политики по снижению административных барьеров как для граждан, так и для бизнеса. И практически этот проект затрагивает все организации, предприятия и всех граждан. У нас сегодня сотни тысяч граждан обращаются в миграционную службу, чтобы получить паспорт. Сотни тысяч организаций обращаются в пенсионный фонд, чтобы поставить на учет своих сотрудников. Аналогичные примеры можно приводить по десяткам ведомств и по сотням услуг. И большинство таких обращений, большая часть связана с тем, что надо приносить дополнительные справки, бегать в другие органы. Для людей это дополнительные затраты времени, которые часто они себе не могут позволить.
Теперь все должно измениться, сказал вице-премьер Вячеслав Володин.
Обращение в госорганы должно стать гораздо удобнее и комфортнее для граждан и для юридических лиц. Это важный этап в решении задачи модернизации систем управления органами власти. Только, правда, это первый этап. Речь идет о федеральном уровне. В чем смысл изменений в работе органов власти? Вступает в силу норма закона, в соответствии с которыми госорганам запрещено будет требовать с 1 октября от граждан всякого рода справки, которые есть в информационных банках других ведомств. На федеральном уровне основными участниками взаимодействия являются 5 ведомств. Речь идет в первую очередь о Федеральной налоговой службе, Федеральном казначействе, Росреестре, Федеральной миграционной службе, Пенсионном фонде Российской Федерации. Именно они обеспечивают основной поток информационного обмена при оказании услуг.
Минкомсвязи еще недавно рапортовала о том, что открыт единый портал госуслуг и создана инфраструктура общественного доступа к ним через интернет. Говоря об электронном правительстве, чиновники ни слова не сказали о деньгах, которые, по сообщениям Генпрокуратуры, были похищены у государства. Об этом напоминает глава Института энергетической политики Владимир Милов.
Они могут какие угодно заявления красивые делать, но я бы очень хотел, чтобы они вообще отчитались о деньгах, которые были затрачены на программу электронного правительства. Они так смело поувольняли в последнее время всех чиновников из Ростелекома, монополиста, которому 2 года назад эксклюзивно Путин поручил эту программу курировать. Но никакого гласного расследования вообще, а как осуществлялась эта программа и каким результатом она привела, нету. Мы только вот продолжаем слышать победные реляции, при том, что там один коррупционный скандал на самом деле происходит за другим.
Внесение данных о гражданах в электронные базы ведомств вызывают логичный вопрос. А не появятся ли эти базы через какое-то какое-то время в интернете. Министр связи Игорь Щеголев заверил журналистов, что обмен данными будет происходить исключительно между ведомствами. В данном случае все будет зависеть от добросовестности людей, которые работают с этими базами, считает программист Виктор Симак.
Я работаю в организации, которая уже несколько лет сдает электронную отчетность в налоговую, и никуда эта информация больше не попадает, кроме как в налоговую. А риск тут один, это человеческий фактор. Дело в том, что недобросовестные сотрудники всегда такую информацию смогут копировать и распространять. Когда это было в бумажном виде, скопировать это и куда-то передать было достаточно сложно. А в случае, когда это будет все в электронном виде, то скопировать огромный массив данных будет достаточно легко. То есть основной вопрос защиты информации, он лежит сразу в двух плоскостях. Сможет ли кто-нибудь со стороны несанкционированно добраться к защищенным данным? И может ли кто-нибудь из сотрудников, который имеет доступ к этим данным, их каким-то образом скопировать самостоятельно и унести? Что касается первого, то защита сейчас существует вполне достаточная, и со стороны вряд ли кто сможет добраться, а изнутри запросто, наверное.
Единственная категория документов, которые гражданам необходимо собирать и предоставлять в органы внутренних дел самостоятельно, так называемые документы личного хранения. К ним относятся, например, паспорт, водительское удостоверение, военный билет, документы медико-социальной экспертизы, о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Готовы ли вы пользоваться государственными услугами с помощью интернета? Вот как на этот вопрос жители Ульяновска ответили корреспонденту Радио Свобода Сергею Гогину.
Нет, не готовы. Интернетом, во-первых, не все пользуются, а хочется, чтобы люди все были охвачены. Пока еще интернет не заполнил все население. Вот молодежь, да, они пользуются, а пожилые люди, они, получается, исключаются из общего числа.
В принципе, я считаю, что это очень удобно и вполне современно, пора бы уже. С удовольствием воспользовался под такой услугой.
А почему нет, конечно? Мне кажется, удобнее, быстрее, без очередей, без всего.
Нет. Да ну, как-то так. Они объясняют все сразу через окно. А тут что-нибудь неправильно сделаешь, опять переписывать все это, бумажки. Если что-то непонятно, спросил. А так, не знаю, что дома написать. Вчера вот тоже паспорт менял, тоже сталкивался. Там вопросы такие, а можно через интернет? Они же сами говорят, вот вы если ничего ошибетесь, потом вам же самим перейдет переделывать, приходить сюда за лишний раз.
Нет, я не хочу. Мне легче с людьми, чем через интернет, потому что очень много развилось левых сайтов. Но если это будет эффективнее, качественнее, может быть. Я сама, когда паспорт меняла, я лично ходила, мне ошибки допускали. А вы думаете, если это будет через интернет делаться, это будет меньше ошибок?
Не уверен насчет этого. Когда напрямую, это намного лучше. Ну, там хотя какие-то гарантии есть. Если интернет, это может обман быть.
Ну, я не очень понимаю интернет. Ну, наверное, бы смогла пользоваться. Ну, это, конечно, удобно и хочется. Так, чтобы было без волокиты, потому что у нас в основном волокита идет. А если это будет очень удобно для людей, почему бы нет?
Лично я не готов. Ну, собственно говоря, у меня нет соответствующего оборудования. Не знаю, как это все заработает, поскольку, когда мы ходим по кабинетам, это сложно. А вот облегчит ли это вот электронный вариант, так скажем, решения всех этих проблем, я не знаю.
Вряд ли. Ну, не очень я доверяю этому. Мало ли, вдруг на каких-нибудь мошенников можно напороться. Какие-нибудь хакеры попадутся, взломают. Лучше уж, как говорится, из рук в руки. Тем более, такие серьезные вещи, как вы говорите, например, там загранпаспорт, нет.
Интернет, он, в принципе, у нас в России, он как-то не очень еще. Потому что очень много хакеров и свои личные данные в интернет выкладывать, это, думаю, нецелесообразно. Лучше потратить немного своего времени, чем потом, допустим, иметь какие-то более серьезные проблемы.
Нет, не готова. Потому что с компьютером еще не так уж сильно общаюсь.
Компьютера нет, и нет смысла об этом говорить.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, готовы ли вы пользоваться госуслугами через интернет. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Правительство России, как ожидается, внесет сегодня в Государственную Думу проект федерального бюджета на 2012 год и на плановый период до 2014 года. В следующем году, в частности, бюджетные доходы составят примерно 20%, расходы 21,5%, а дефицит 1,5% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 1 триллиона 800 миллиардов долларов в пересчете. Проект бюджета на следующий год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 3,7%, инфляции в пределах от 5 до 6% и средней цены российской нефти Urals 100 долларов за баррель. Председатель правительства Владимир Путин подписал распоряжение об увеличении на 6,5% с 1 октября заработной платы работников бюджетных организаций, финансируемых федеральным центром. В июне минимальный размер оплаты труда в России также был повышен на 6,5% до 4611 рублей на человека в месяц. По текущему обменному курсу это составляет менее 145 долларов. Для сравнения, установленный правительством ежемесячный прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет сейчас на человека 6367 рублей или около 200 долларов в пересчете. Страны Европейского Союза сейчас ежегодно потребляют около 500 миллиардов кубометров природного газа, планируя в дальнейшем увеличить этот объем до 600 миллиардов, заявил еврокомиссар по энергетическим вопросам Евросоюза Гюнтер Эттингер. В этом случае, по его словам, на долю российского газа будет приходиться до 30% против 25% в настоящее время. Министерство юстиции Соединенных Штатов запросило информацию о сделке, в ходе которой американская компания Google, владеющая самым популярным в мире интернет-поисковиком, планирует купить у компании Motorola ее подразделение мобильных телефонов и смартфонов. В случае завершения сделки, о которой было объявлено в середине августа, ее общая сумма составит 12,5 миллиардов долларов, что делает ее крупнейшей на мировом рынке беспроводного телекоммуникационного оборудования за последние 10 лет. Курс доллара на сегодня 31 рубль 87 копеек, на 6 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 39 копеек. По сравнению с четвергом он подорожал на 17 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Присяжные оправдали обвиняемых по делу об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа» в 2008 году, в результате которой погибли 20 человек. В Подмосковье сегодня открывается форум оппозиции «Последняя осень», посвященный предстоящим выборам в России. В Братске из-за лесных пожаров объявлена чрезвычайная ситуация. В Варшаве сегодня завершает работу саммит стран Восточного партнерства. Аль-Каида наращивает поддержку исламских сепаратистов на Северном Кавказе, говорится в докладе Вашингтонского центра стратегических и международных исследований. В Ливии задержан представитель Каддафи Муса Ибрагим. Продолжаются переговоры премьер-министра Греции Георгиса Папандреу с лидерами Европейского Союза об условиях предоставления Афинам нового транша международных кредитов. Портрет Владимира Путина, работы американского художника Дэвида Датуны, продан на аукционе в Москве за 200 тысяч евро. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Андрей Илларионов на Радио Свобода. Путин никогда бы не назначил Кудрина премьером.
Комментарии экспертов.
Музыковед Юрий Васильев об увольнении Марка Горенштейна.
Право автора.
Дмитрий Остальский. Палестина вперед в прошлое.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве пройдет серия концертов под брендом «Джаз и классика» осень-зима 2011 года. На сцене Крокус Сити Холл выступят такие гранды мирового джаза, как Джейн Монхайт, Лиза Эгдал, британская группа «Блейк» и другие знаменитые исполнители, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Новый музыкальный сезон в Крокус Сити Холл 6 октября откроет американская джазовая вокалистка Джейн Монхайт. Обладательница нескольких премий Грэмми, свой дебютный альбом Never Never Land в 2000 году записала с такими титанами джаза, как басист Рон Картер и пианист Кенни Барон. В ноябре эстафету Джейн Монхайт примет группа Blake, короли классического пения из Британии. По мнению экспертов из Brit Awards, сегодня они лучше прочих сочетают мелодии разных эпох, от барокко до свинга. И, наконец, в декабре осенне-зимнюю серию концертов продолжит певица Лиза Эгдал. А завершится сезон осень-зима 2011 рождественским концертом Radio Classic Angels, которые уже стали весьма популярны в России. На вопрос, в чем особенность нынешнего сезона мирового джаза в Москве, представленного музыкальным домом «Джаз и классика», руководитель этой компании Елена Уварова отвечает так.
От нас все ждут необычных звезд, которых мы и привозим. А необычность их заключается в том, что это совершенно новый для России уровень джаза и классики. С точки зрения имен, с точки зрения самого шоу на концерте, это свежие, с одной стороны, лица, но очень известные в Европе и в всем мире.
Согласитесь, что Москва избалована звездными артистами. Только в этом году в столице гастролировали такие киты этого жанра, как Чика Корея, Уинтон Марсалис, Эл Джеро. Не переел ли зритель музыкантов этого стиля?
У нас такого ощущения не было, потому что все то, что вы перечислили, это все-таки немножко другой уровень шоу, который представляется на концертной площадке. Еще раз повторюсь, что данные звезды, мировые звезды, они это не просто профессионалы в своем джазе или в классике. Это красивый, это очень качественный концерт. И сейчас продажи билетов, например, тех же самых Джейн Монхайт, Блейк и Лизы Эгдал уже показывают то, что российская публика очень даже хочет увидеть, что же мы ей покажем.
Возвращаясь к героине премьерного шоу Джейн Монхайт, стоит отметить, что она пользуется невероятным успехом благодаря утонченной манере пения, роскошному голосу и чувству стиля. Монхайт рукоплескали в Белом доме, Капитолии и Рокфеллер-центре. Президент США Барак Обама называет ее своей любимой певицы. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek, when we're out together dancing cheek to cheek. Это была Джейн Монхайт, исполнившая знаменитую классическую пьесу Ирвинга Берлина «Чик ту чик». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень». В театральном центре на Страстном проходит 4-й международный театральный фестиваль моноспектаклей «Соло». В программе представления из России, Италии, Франции, Украины, Словении, Литвы. И много спектаклей, связанных с мифами и легендами Древней Греции, рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Одно из главных событий фестиваля «Иокаста» – спектакль по пьесе Яниса Контрафориса привозит в Москву Афинский театр «Аттиса» режиссер Теодорос Терзопулос. Терзопулос прекрасно известен в России не только тем, что принимает участие в международном фестивале имени Чехова, но и тем, что поставил спектакли «Квартет», «Медея материалы», «Гамлет» для Аллы Демидовой. Греческую трагическую тему словенский Inner World Theatre продолжит спектаклем «Плач Медеи» в исполнении Майтины Журцер, а также «Медея» по Хайнеру Мюллеру, главную роль в которой сыграет выдающаяся актриса Саха театра, знаменитая исполнительница в жанре горлового пения Степанида Борисова. Степанида Борисова дебютировала на московской сцене в прошлом году в спектакле «Старухи» по Даниилу Хармсу в режиссуре Федора Павлова Андреевича, и это незабываемое впечатление.
Степанида Борисова, ура-ха! Степанида Борисова, ай-да!
<с 10 октября на закрытии фестиваля выдающаяся российская актриса Роза Хайруллина покажет спектакль «Я скучаю по тебе». Режиссер Галина Бызгу сделала инсценировку по текстам Александра Володина, Офелия, Агафьи Тихоновна и монологи Кати из пьесы «С любимыми не расставайтесь». Собственно, реплика Кати вынесена в название. Роза Хайруллина играет женщину, одичавшую от одиночества, истосковавшуюся по простому человеческому общению.
Вырастешь, большая, отдадут тебя замуж в сторону чужую, да в деревню злую.
Жизнь героини не богата событиями, она отождествляет себя с литературными персонажами, женщинами, которых обманули возлюбленные. Она пересказывает их истории своими словами, вслед за Володиным наполняет их новыми смыслами, поет песенки по настроению, подходящую к случаю, проживает чужую жизнь и заодно обдумывает свою.
Иван Кузьмич! Иван Кузьмич! Это я! Я, Агафья Тихоновна! Миленький!
Из манеры поведения, из того, как одета, как смотрит, как интонирует Роза Хайруллина, вычитывается биография ее героини. Ясно, что она вынесла голод и холод, прошла войну и лагеря, пахала в поле и у станка, вынесла все, что послал Господь. Только жизнь без любви для нее невыносима. Хайруллина играет не какую-то конкретную женщину и даже не тысячу женщин, а саму женскую судьбу, бабью долю, мифологический персонаж, олицетворение самой России. На вопрос, какая тема для нее важнее всего в этих монологах, отвечает режиссер спектакля Галина Бызгу.
Жажда любви и желание служить тому самому, а его все время нет. И вот это вот какая-то фатальная невстреча, вот, потому что хорошим женщинам отчаянно не везет любви. Всех вот этих героинь объединяет очень горячее сердце, абсолютная самоотверженность, вот, абсолютное желание себя отдать все целиком. А сейчас такую героиню вообще Володинскую очень трудно найти, ее просто нет. Эти женщины все равно все оттуда. Вот, и я скучаю еще и по таким женщинам, вот по такой героине, вот по такой, не глянцевой, вот по такой, не по такому автору, понимаете? Это такое наслаждение с таким автором работать.
Но все-таки с какого-то момента, начиная, вдруг вот эту тему, о которой вы говорите, которую я сама, конечно, предполагала тоже, стала теснить другая, невыносимость жизни, нежелание жить.
Как бы жить не в моготу одному, когда не для кого. Жизнь вообще-то прекрасна, поэтому чудо и случается. В конце все-таки они встречаются, вот это главное. Меня за это очень ругают. Я человек хиппи-энда, если честно. Я очень люблю жизнь. Как женщина, я хочу, чтобы все кончилось хорошо, но в принципе все равно основной импульс, что вот великая артистка на сцене, вот.
Это была Галина Бызгу. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». 20 лет спустя, 91-2011, реорганизация пространства и идентичности. Так называется международный конгресс, открывшийся вчера в Москве. Ученые из разных стран обсуждают проблемы национальной идентичности и межэтнических отношений в современном мире. Рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Начиная с 30 сентября, работа ведется по тематическим секциям. Одна из них называется так: «Динамика национально-гражданской и этнической идентичности в постсоветском многокультурном пространстве». О теме своего доклада рассказывает председатель секции Леокадия Дробижева, руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии Российской академии наук.
Доклад посвящен изменению российской идентичности и межэтническим отношениям в стране за 20 лет реформ. Основная проблематика в том, как меняются представления российских граждан о своей идентичности, российской идентичности. Естественно, что российская идентичность у нас государство молодое, поэтому она формировалась достаточно болезненно. Скажем, в 92-м году, когда мы проводили исследования социологические в Москве, всего 22-24% людей называли себя россиянами. А вот за 20 лет реформ, и особенно начиная с 2001 года, опросы показывают рост российской идентичности. Люди себя идентифицируют как российских граждан. 95% населения согласилось с тем, что они граждане России. Это сейчас, вот весной 2011 года. Естественно, нас интересовало, это гражданская идентичность или это государственная идентичность. Больше 60% это люди, которые себя идентифицируют именно потому, что живут в государстве Российской Федерации. Но это не особенность наша, это и в других странах. Тоже идентификация идет по государству, и только во Франции по традиции после революции и кабинской диктатуры все забыли или говорят о том, что забыли о своей идентичности этнической, а они все только французы, как граждане. А во всех других государствах это все-таки мы британцы, мы не просто англичане. Англичане – это этническая принадлежность. Так же, как шотландцы, так же, как ирландцы. А вот британцы – это общегражданская идентичность. Также у нас в России вот сформировалась эта гражданская идентичность.
А видятся ли вам какие-то проблемы в этой сфере?
Конечно, мы эти проблемы видим. Во-первых, мы видим проблемы в том, что нам бы хотелось, чтобы это формировалось не просто государственная идентичность, а чтобы она формировалась как гражданская идентичность.
А в чем разница между этими двумя понятиями?
А понятия разные в том, что если ты только лоялен государству, ты выполняешь законы, и этим все ограничивается. А если ты имеешь гражданскую идентичность, то ты себя идентифицируешь с гражданами с этой страны, ты чувствуешь ответственность за судьбу страны, за дела, которые происходят в твоей стране. Гражданская идентичность, она более активная. Вот такая гражданская идентичность у нас только начинает формироваться.
А входит ли национализм и ксенофобия, распространившиеся в России, в число наиболее актуальных, на ваш взгляд, проблем в этой сфере?
Конечно, сама идентичность, она может формироваться как позитивная идентичность, а может быть и как негативная, потому что люди чувствуют иногда солидарность друг с другом, именно потому что ощущают какую-то опасность, страх.
Отмечает социолог Леокадия Дробежева. Работа научного конгресса под названием «20 лет спустя. Реорганизация пространства и идентичности» завершается 1 октября.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. Слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали продюсер Валерий Проведаков и ведущая Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Ведущий Виталий Портников. Польские СМИ – новое открытие России. Своими впечатлениями от поездки по стране и встреч с российскими коллегами и читателями в программе делится главный редактор журнала «Новая Восточная Европа» Анджей Бжезецкий и историк Николай Иванов. Программа «Час прессы» сразу после выпуска новостей. А я желаю всем удачного дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
40 солдат больны.
Списки, одобренном на предвыборном съезде «Единой России», 600 кандидатов, распределенных по 8.
Мы хотим освобождения и реабилитации всех политических.
Из 611 присутствовавших на заседании депутатов.
Я уверен, что политическое руководство и народ Пакистана вновь готовы решительно защищать
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».